Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Осень очень колоритная пора. Несмотря на это, случается, апатия накрывает нас серым одеялом. Сегодня в шоу «С толком» поговорим о том, откуда и зачем берется апатия, стоит ли исправлять плохое настроение и как помочь близким с депрессией. Добрый вечер. В студии Анастасия Ровда. В гостях у меня клинический психолог, лауреат международной премии «Лидер года в психологии» Анастасия Адамчикова. Анастасия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот обычно у нас там в социальных сетях, ну или как-то между собой в общении, вообще все это всплывается в одну большую массу. То есть такая куча: осенняя депрессия, и мы все сюда, апатия, хандра, настроение. Давайте, плохое настроение. Давайте мы как-то разграничим вот эти вот понятия, что вот все-таки более правильно будет употреблять в каждом конкретном случае. Какой термин?
Ну, есть такое понятие, как депрессия. И очень часто люди любое свое плохое настроение уже называют депрессией. Однако хочу отметить, что депрессия – это именно психическое расстройство, которое характеризуется снижением настроения, усталостью, тревожностью, отсутствием аппетита, например. То есть человеку даже вся еда кажется безвкусной. Помимо этого, может быть снижена концентрация внимания. И, в общем-то, это тоже все признаки как депрессии, так и могут быть признаками плохого настроения. Однако разница, например, между депрессией и между плохим настроением заключается в том, что если, например, на протяжении 14 дней и более человек находится вот в этом угнетенном состоянии, то, вероятнее всего, у него будет именно клиническая депрессия. То есть, если в рамках этих 14 дней не было ни одного дня, когда у него улучшалось самочувствие, то есть появлялось какое-то более позитивное настроение, или появлялось желание работать, совершать какие-то дела интересные, то, естественно, скорее всего, это будет та самая депрессия. Плохое настроение – это больше что-то такое разовое, возможно. Может быть, там несколько дней, или один день, или в какой-то момент оно появилось, или связано с каким-то событием.
А вот апатия и хандра тоже вот бывают, выделяют. Апатия тоже часто осенняя депрессия, осенняя апатия. Вот что это такое?
Ну, в принципе, апатия, хандра, это тоже мы можем отнести к плохому настроению. То есть апатия, ну, когда человеку не хочется ничего делать, например. Но если это длится более 14 дней, то, вероятнее всего, это все-таки депрессия. Помимо этого, да, вот депрессия – это достаточно распространенное такое заболевание, которым, по оценкам, страдают порядка 5% взрослого населения Земли.
А кто же подвержен этим состояниям? То есть часто вот можно встретить вот такое вот сезонное, действительно, у всех работающих, да, то есть не хочется работать, солнышко меньше, то есть это просто, опять-таки, вот между собой вообще не люди употребляют, а вот именно клинической, вот клиническому вот этому диагнозу, вот какие, возможно, возрастные группы или социальные группы подвержены?
Ну, четко и однозначно, к сожалению, на этот вопрос никто не знает ответ. А нужно также понимать, что у разных людей разные причины депрессии. И когда мы вообще работаем с депрессией, то в первую очередь мы должны обозначить вот эту первую причину, выявить ее. Потому что бывает это связано, например, с жизненными обстоятельствами какими-то, например, потерей близкого человека или увольнением с работы. Или бывает такое, что есть вообще физиологические причины появления депрессии. Например, это гормональный дисбаланс или дефицит каких-то витаминов, там дефицит железа или дефицит витамина D, например. Поэтому точно, однозначно, к сожалению, никто ответа не знает.
А можно вот как-то выделить именно особенности психики? То есть менее адаптивная она. Это связано с какими-то, возможно, именно природными данными? Или человек вот по жизни вот такой вот меланхоличный, возможно, плохо адаптируется, не хочет адаптироваться, мало у него опыта? Можно вот это вот выделить? Или тоже все такое эфемерное и размытое?
Дело в том, что бывает, что человек, который на протяжении жизни всегда был в позитивном состоянии, он легко справлялся с трудностями, с жизненными тяжелыми ситуациями, но произошла вот какая-то одна ситуация, которая действительно может его выбить из колеи и способствовать развитию депрессии у человека.
Давайте вот возьмем немножечко такое полегче состояние, все-таки вернемся. Когда он нам просто, ну, грустненько, скажем так, что-то вот накатило такое, меланхолия какая-то. Стоит ли вообще вот как-то бороться с вот этим настроением плохим именно? И, ну, как-то, возможно, между собой, вот опять-таки мы привыкли думать, что вот нормальное настроение – это хорошее настроение, когда ты приподнятый, когда ты веселый, и все время нужно быть вот таким вот, скажем так, в задорном таком настроении. Так ли это? Нужно ли вот исправлять, если, ну, вот спокойно или, наоборот, взгрустнулось нам что-то?
Ну, это вполне нормальное состояние организма. Если в какие-то периоды нашей жизни у нас нет такого позитивного настроения, мы можем немножко попереживать. То есть, как бы это считается в рамках нормы. Но если это уже длится более длительный период, и самое главное, это доставляет человеку дискомфорт, вот тогда мы можем говорить о том, что с этим нужно работать, и нужно уже предпринимать какие-то действия.
А какие же действия? Вот именно если мы берем, опять-таки, не депрессию пока что еще, ну вот накатило вот недельку, что-то, допустим, после отпуска, возьмем мой случай, после отпуска, вот не могла я выйти, как-то вот было плохое настроение, резко обстановка сменилась, снова вот в рутину пришлось вернуться. Как же вот себя поддержать в такие вот краткосрочные периоды уныния?
В таких случаях я рекомендую человеку менять виды деятельности. То есть это может быть все что угодно, начиная от простых даже развлечений, каких-то спорта, менять различные места для посещения, элементарно даже прогулки обычные. Вот после работы выйти и сходить погулять в новом парке, в котором человек никогда раньше не гулял, например. Потому что таким образом наш мозг будет переключаться на обработку вот этой новой информации, то есть он будет анализировать, а что нас окружает, а что мы здесь видим. И тем самым он будет уходить от вот этих вот переживаний, от этих мыслей тревожных, возможно, каких-то. Помимо этого, вот очень эффективно, когда мы добавляем новые виды деятельности. Попробовать новый спорт, танцы, пение, глина, все что угодно, чего не пробовал человек ранее, то есть навык какой-то. Но это не говорит о том, что если человек там пошел, например, на теннис, то все, он должен постоянно за этим заниматься. Он может сегодня сходить на теннис, завтра сходить на плавание, послезавтра в тренажерный зал. И тем самым, получается, он постоянно будет переключать внимание, и его мозг будет заниматься обработкой совершенно новой для него информации. И как бонусом улучшается психоэмоциональное состояние.
Вот если один человек, вот у него получилось вот как-то наладить, войти в раж, стоит ли вот ему, скажем так, улучшать настроение другим? Вот, допустим, пришел он в коллектив, и все какие-то что-то грустненькие, что-то тоже вот напало на них, вот эта серая тучка нависла. Стоит ли вот быть вот этой вот самой зажигалочкой и пытаться приподнять, скажем так, настроение?
Ну, нужно разобраться, почему, во-первых, у людей такое настроение, потому что у каждого свои индивидуальные ситуации. И желательно спросить вообще у человека, нужна ли ему какая-то помощь. И чем я могу вам сегодня помочь, например. Потому что бывает, человек не хочет, чтобы его вообще трогали, чтобы ему помогали. А если человек не хочет, то что бы вы ни делали, вы ему не поможете.
А вот возьмем такую тоже, скажем так, ну, мы вот с вами выделили, что вот, грубо говоря, вот депрессия – это особняком, а настроение плохое вместе с апатией, они вот сближены. Но вот в апатии, просто вот как мой обывательский взгляд, мне казалось, что есть вот четко вот то, что ничего не хочется. То есть вот ты можешь, когда у тебя плохое настроение, ну, ты все равно сидишь, работаешь, и вроде тебе как бы нормально. А вот апатия, ну, вот прям не хочется ничего. И даже, казалось бы, любимое дело вот не заряжает. Вот как себя вот стимулировать, и вот где найти вот именно вот эту вот мотивацию даже сделать что-то приятное?
Ну, для начала вот возьмите, просто выйдите из дома и пойдите, просто пройдитесь минут 40 по улице. Вот просто пройтись по улице. Когда вы уже сделали это действие, вы уже немножко включились в какую-то активность. Многие даже замечают, вот, когда они поднялись и вышли просто на улицу, но при этом, когда мы ставим себе задачу просто пойти погулять, нам же легче воспринимать это, чем нежели мы себе говорим, так, мы сейчас должны сесть, заниматься какой-то работой.
Продуктивность,
да,
у нас
потратить 100%. На это много времени. Однозначно наш мозг что видит? Он видит кучу действий, ему становится страшно, некомфортно. Он говорит, нет, давай полежим, давай
в ямку
не будем делать. Конечно. Многие ученые, вот Татьяна Черниговская, например, ученая, которая занимается исследованием нашего мозга и мозговой деятельности, она всегда отмечает так. Она говорит, что ленивый не мы, ленивый наш мозг. У него же основная задача – это сохранить энергию, самосохранение еще. И ему вообще не надо ваше саморазвитие, работа и все остальное. Это вы его должны убедить, что вам это надо, в принципе. Поэтому не нужно его так пугать и говорить, что давай мы сейчас тут встанем, пойдем, сделаем столько дел. Начните с простого. Просто выйдите на улицу. И многие люди отмечают, что когда они просто вышли на улицу и прошлись, прогулялись, неважно, можно одному, можно с кем-то, можно с музыкой, можно без этого. А у них действительно появляется желание что-то делать дальше. То есть они уже включаются в какую-то деятельность.
Могу сказать, что совет на 100% проверен. У меня действительно тоже вот работает всегда, каждый раз. Просто когда грустненько, либо наоборот, вот какая-то ситуация выбила из колеи, вот какой-то стресс был у меня такое на практике именно в университете, когда меня вот просто выбесили до невозможности, и ты вот идешь, вот чеканишь вот этим вот шагом, вот этот вот весь стресс, как будто бы действительно вот через ноги, через тело он остается где-то вне, скажем так. А я напоминаю, что сегодня у меня в гостях психолог Анастасия Дамчикова. После небольшого перерыва мы вернемся и узнаем, как не срываться на окружающих, если у вас плохое настроение. Оставайся на Радиус ФМ.
Ты слушаешь шоу «С толком» на Радиус ФМ. Продолжение через несколько минут.
Мы снова в эфире. Меня зовут Анастасия Ровда, а в гостях у меня психолог Анастасия Дамчикова. Скажите, пожалуйста, давайте вот немножечко погрузимся вот в мысли человека, который вот не смог в течение 14 дней справиться с вот этим вот угнетенным состоянием. Как чувствует себя человек в депрессии? И какие же установки, паттерны, скажем так, мышления позволяют ему оставаться в этом вот состоянии, возможно, даже усугубляют?
Ну, человек, который находится именно в депрессии, у него будет однозначно подавленное настроение. Причем оно будет преимущественно в течение всего дня. В редких случаях бывает, что самочувствие может улучшаться к вечеру. Но это, естественно, не во всех случаях. Помимо этого, у человека может быть снижаться та самая концентрация внимания. Ему тяжело работать, ему тяжело удерживать внимание. Ему тяжело даже развлекаться. То есть ему не хочется ни встреч с друзьями, ни общения с родственниками, ни с коллегами, ни с кем, в общем-то. Может и аппетит пропасть, и проблемы со сном могут быть. Может быть тревожность, страхи. То есть такой вот полный букет негативных, естественно, каких-то ощущений. Помимо этого, нужно понимать, что также человек, который находится в депрессии, он самостоятельно, скорее всего, себе помочь не сможет. И желательно в таких случаях, естественно, обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. И здесь работа ведется обычно по двум направлениям. То есть первое – это работа с психотерапевтом, который назначает медикаментозное лечение. А второе – это работа с психологом, который уже, естественно, работает над выявлением причин вообще этой депрессии и, естественно, над проработкой того, чтобы улучшить состояние человека. То, что касается вот этих вот установок, которые могут человеку мешать выходить из депрессии, то, наверное, первое, что я бы отметила, это вот такое черно-белое мышление. То есть, когда у человека возникает какая-то негативная ситуация в жизни, или он сделал какую-то небольшую ошибку, он уже, исходя из этого, сразу делает вывод, что все, я бездарный, у меня ничего не получится. Зря я вообще решил взяться за это.
Или что в целом любви нет, если брать другие сферы.
То есть вот везде, где у него что-то не получилось, естественно, он видит сразу негативные стороны. И вот это мышление, оно мешает человеку видеть позитивные стороны. Также бывает то, что люди занимаются таким обобщением. То есть вот все, что происходит у них в жизни, они сводят всегда к тому, что вот, у меня ничего не получается, я ни на что не способен, у меня никогда ничего не получится, и при всем при этом даже перестают пытаться что-то делать.
То есть, условно говоря, в какой-то вот одной сфере неудачи, у нас же много сфер,
да.
То есть... И какая-то личная жизнь, и друзья, работа, там, духовность, хобби. Вот в одной что-то, да, не получилось, я правильно понимаю? И сверхобобщение, ничего не получается.
Да. Помимо этого, бывает также отрицание вообще позитивных каких-то сторон. То есть даже если у человека что-то позитивное в жизни происходит, он напрочь это игнорирует. Он опять-таки концентрируется только на негативных аспектах, и, естественно, тем самым он угнетает свое состояние еще больше.
Вот я слышала сравнение с вот белым листом, на котором маленькая черная точка. То есть много белого, много светлого, прекрасного, но, видимо, только вот, точнее, человек, наш образ, персонаж, видит только вот черную точку.
Да, такое, естественно, тоже бывает, и как следствие это негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии самого человека. Причем он не осознает, что он сам себя вводит в это состояние.
То есть как по такой спирали движутся мысли. Вот я слышала комментарий человека, который справился с депрессией, и вот вспоминал он вот это вот свое состояние. И там было очень такое вот сравнение, скажем, не сравнение, а вот образ, который мне очень запомнился. Это вот девушка говорила: я смотрю на свои ноги, и мне кажется, какая же это бессмысленная конструкция. Вот вставать, идти куда-то, вообще это казалось таким бессмысленным, чистить зубы бессмысленно. То есть вот смотрит вот даже на часть себя, своего, ну, своего естества, и оно кажется вот, ну, абсолютно каким-то неприменимым, бессмысленным. И вот как же вот помочь человеку, возможно, близкому, вот, да, который столкнулся, или, ну, коллектив — это, наверное, все-таки больше такая структура, где собраны, ну, не то чтобы случайные люди, но вот поговорим вот именно про близкого человека, да, вот если видит, что вот у кого-то такое состояние человека, как ему помочь?
Ну, в первую очередь, спросите, чем вы можете ему помочь. Ну, потому что человек, он сам может иногда подсказать и сказать о том, что вот поговори со мной, например, или для меня важно обсудить какую-то тему, для него очень важную. Или давай мы с тобой сходим, просто молча пройдемся по улице. То есть человек сам подскажет на самом деле, что ему сейчас необходимо. Потому что просто навязываться и пытаться сказать, что да ладно, да все будет хорошо, это все не проблемы, вот у меня проблемы, то, что зачастую люди начинают делать, пытаться как-то обесценить проблемы другого человека, то это, естественно, ему не поможет, а как раз-таки, наоборот, усугубит ситуацию.
А если вот впадает близкий вот в отрицание? Нет, да нет, у меня все нормально, да что ты мне тут, это самое, со мной все хорошо, но при этом вот он подавлен.
Но с ним
сложная ситуация, на самом деле. Очень сложно, конечно.
Я всегда говорю так, что невозможно помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали. Вот как вы ни стараетесь, но, к сожалению, пока он сам к этому не придет, вы не сможете ему помочь. Единственное, что вы можете делать, это пытаться с ним разговаривать, как можно больше обсуждать его чувства, его эмоции. Говорить, вот что ты чувствуешь в этот момент? А как ты себя чувствовал, вот, исходя из этой ситуации, которая произошла? Чтобы человек начинал сам волей-неволей заниматься вот этим анализом. Как только он начнет анализировать, у него у самого будет более такое обширное представление о своих же чувствах, эмоциях и о том, что с ним происходит.
А вот бывает такое, что вот тяжелое эмоциональное состояние вот, ну, переходит в такую раздражительность, да, когда есть окружающие вот, ну, бесят. Ну, берем даже не депрессию, а просто вот плохое настроение. Как вот саму, такую вот саморегуляцию, что ли, включить, или какие-то техники, возможно, применить, чтобы не срывать вот свое плохое настроение на окружающих? Там, условно говоря, выбесили на работе, не срываться на детях, либо наоборот.
Ну, на самом деле, у любой агрессии, у любого даже плохого настроения есть причина. Поэтому первое, что нужно сделать человеку, это проанализировать все эти ситуации, в которых происходили такие срывы, например, и определить триггер, то есть что запускает вот его такие негативные эмоции. Помимо этого, необходимо в дальнейшем, естественно, минимизировать уже взаимодействие вот этого триггера на него, чтобы как следствие не было таких эмоций. А помимо этого, есть такая техника еще, называется пауза. То есть, если, например, вы взаимодействуете с каким-то человеком или компанией людей, и вы чувствуете, что это выводит вас уже из стабильного эмоционального состояния, то есть вы начинаете раздражаться, например, то необходимо взять паузу. То есть сообщите людям о том, что вы готовы вернуться к обсуждению, например, данного разговора там, через 3 часа. То есть минимум можно отложить на 3 часа, максимум на 24 часа. А почему минимум 3 часа? Потому что это минимальное время, которое надо человеку, чтобы он стабилизировался, успокоился и более конструктивно смог посмотреть на эту ситуацию. Ну, а если откладывать более чем на сутки, то это уже нецелесообразно, в общем-то, возвращаться к обсуждению. Но очень важно именно сказать своему собеседнику, когда вы вернетесь к этому разговору. Потому что если человеку сказать, что давай мы с тобой обсудим это потом, то, скорее всего, это вызовет уже раздражение у этого человека.
Потом посмотрим, да. Вот это вот топ раздражающих фраз, честно говоря.
Именно поэтому обозначьте конкретно и скажите о том, что вы готовы вернуться к этому разговору, например, вечером, 8 вечера. Спросите, удобно ли человеку, и как бы все. В это время вы возвращаетесь, обсуждаете, и, возможно, вы уже совершенно другим взглядом смотрите на эту ситуацию. А бывает так, что уже обсуждать нечего, уже само по себе все решилось.
Вот помимо межличностного общения хотелось бы затронуть тему вот все-таки профилактику вот этих плохих состояний, очень тяжелых состояний. Во-первых, хотелось бы вот спросить насчет работы, да, вот бывает такое, что вот люди говорят, да у меня работа, вот это чистый стресс, вот чисто концентрированный. Вот как развить вот эту вот устойчивость к вот этим вот внешним фактором, ну, вот, так скажем, стрессоустойчивость, чтобы это не влияло как-то глубоко на нас, на наше настроение и состояние.
Ну, нужно разобраться, а что вызывает у человека такой стресс? Не бывает же, что вся работа, она полностью вызывает стресс. Значит, вызывают какие-то определенные моменты на работе.
Форс-мажоры, допустим, очень часто вот вызывают, или при общении с людьми, вот бывает, там, очень часто слышу, сферы вот не обслуживания, допустим, а просто вот кто контактирует с людьми, с клиентами, там, на фрилансе, вот постоянно топ просто вот этих самых, это общение с людьми, когда, вот, допустим, дизайнеру нужно как-то вот договориться, и вот постоянно вот это вот то, что я слышу именно вот от своего окружения, вот именно общение и форс-мажоры.
Но здесь нужно еще задать себе вопрос, а к чему я хочу прийти? То есть очень часто люди неправильно формулируют себе даже эти вопросы. Они говорят, от чего я хочу избавиться? И пока они будут так говорить, у них не будет видения вообще, в какую сторону иду и что хочу научиться делать, например, как я хочу научиться взаимодействовать с клиентами, чтобы это не вызывало, естественно, таких бурных эмоций негативных. То есть поэтому первое, что мы делаем, это выясняем, к чему мы идем. То есть как я хочу себя чувствовать, как я хочу научиться реагировать на ситуации. Далее, исходя из этого, мы уже смотрим, а какие мы навыки имеем. И если те действия, которые мы совершали ранее, не принесли нам желаемого результата, значит, нам нужно менять наши действия. И менять их до тех пор, пока мы не получим тот самый желаемый результат. То есть научиться спокойно реагировать на какие-то форс-мажорные ситуации на работе – это навык, который приобретается. И этот навык приобретается, исходя из действий. Поэтому подбираем действия до тех пор и меняем их до тех пор, пока не получим желаемый результат.
То есть больше вот концентрироваться не на своих вот этих вот тревожных каких-то вот панических, что все пошло не так, как нужно, а именно вот разрабатывать какие-то стратегии, пути решения, правильно?
Конечно, мы всегда должны искать решение.
И какие же вот привычки вот в повседневной жизни... Я уже знаю несколько ответов на этот вопрос. Моя любимая – это спорт. Но какие еще вот привычки помогут меньше проваливаться вот в плохие состояния, в настроение плохие, то, что нас все бесит и так далее?
Ну, как мы уже говорили ранее, то есть менять, во-первых, виды деятельности, добавлять себе в свою жизнь как можно нового. Даже если это какие-то развлечения, ну пусть это будет новое, то, чего вы не пробовали раньше. Потому что получается, что наш мозг так устроен, что ему надо постоянно обрабатывать новую информацию.
Хотя он и ленивый у нас.
Да,
парадокс.
Но тем не менее, он должен это делать.
Да.
И когда мы не даем ему эту информацию, что он будет тогда обрабатывать по-вашему? То есть он будет погружаться в ту самую память. Там же огромные архивы памяти.
О, да.
Там же можно много чего достать, вспомнить,
еще
проанализировать.
Еще через стеклышко ностальгии, где все разукрашено приятными какими-то чувствами. Кажется, что так уже никогда не будет, как было когда-то.
Все именно так. И получается, что когда мы погружаемся в эти воспоминания, мы сами же ухудшаем свое состояние. Тогда давайте создадим ему новые, во-первых, воспоминания, а во-вторых, будем давать ему как можно больше информации, которую он будет анализировать. И ему не нужно будет лезть вот в эти архивы памяти.
А вот что насчет рутины? Вот многие включаются, там, начинают вот с базы, здоровый сон, питание. Потом там уже подключают медитацию. Что еще?
База, здоровый сон, питание, медитация. А что вообще, в принципе, есть у человека в его распорядке дня? Здесь нужно тоже разобраться, потому что если у него все достаточно стабильно и оно повторяется изо дня в день, то есть дом, работа, магазин и все на этом, то, естественно, как бы у человека не будет хорошего самочувствия, потому что, опять-таки, его мозг не занят чем-то новым. Он постоянно видит одно и то же и делает это уже автоматически.
Особенно если в работе там бывает, то что, условно говоря, 8-часовой рабочий день, из года в год одни и те же обязанности. То есть не связано ни с творчеством, ни с чем. То есть, мне кажется, очень тут быстро можно выгореть. Но это, возможно, я там со своей стороны смотрю, не знаю.
Ну, вы все правильно отметили. На самом деле, даже можно заметить, что когда мы делаем одно и то же в работе, то получается, что мы делаем это уже автоматически. И по факту мы не задействуем полный потенциал нашего мозга прекрасного. То есть он делает это просто автоматически, ему не надо даже напрягаться.
Вот у меня иногда возникает, вот что будет, если вот все развлечения в своем городе я перепробую. Освоить какие-то другие места, получается?
На самом деле все перепробовать, скорее всего, невозможно. Mm. И на самом деле очень много мест, и они достаточно простые для посещения. То есть многие люди говорят о том, что вот, на это нужны финансы какие-то, чтобы посещать. Я говорю, боже мой, ездим по новым местам вообще в Беларуси, смотрим достопримечательности, ходим гулять в лес. Если ходить просто даже гулять в лес, это будет каждый раз новое место.
Вот вам и медитация, и прогулка одновременно.
Да.
Ну что ж, на сегодня это все. В гостях у меня была психолог Анастасия Адамчикова. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
«Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.